Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени окончания Святой Четыридесятницы. И сегодняшняя наша передача приурочена неделе шестой Великого Поста и великому двунадесятому празднику входу Господню в Иерусалим. Дорогие наши радиослушатели, прежде чем мы перейдем к воскресному празднику входу Господню в Иерусалим, хотелось бы еще несколько слов рассказать о празднике, который мы недавно только совершали, вспоминая Пресвятую Владычицу Деву Богородицу и праздник Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Воспоминание Архангельского Благовещения Пресвятой Деве Православная Церковь ежегодно совершает праздник, который, согласно словами Благовестника Пресвятой Девы Марии, радуйся, благодатная и сообразная с той радостью, какой сопровождалось благовестие о воплощении Сына Божия, назван Благовещением Богородицы. Куда обрадованное Благовещение Марии не приходило, там все исполнялось радости, говорит святой Златоуст. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы начался с первых времен христианской церкви. О древности его свидетельствует в своих поучениях, произнесенных в этот праздник, святые отцы III века, святой Григорий Неокесарийский, IV века, святой Афанасий Александрийский, святой Иоанн Златоуст, блаженный Иероним и Августин и другие. Иероним пишет, что в Назарете, на том самом месте, где архангел благовествовал Деве Марии о зачатии от нее Спасителя, сооружен был храм память Благовещения Богородицы. Августин говорит, предками предано церкви, что воплощение совершилось 25 марта, то есть по старому стилю, или нынешнему 7 апреля. И без сомнения, по этому преданию День Благовещения был праздником от времен апостольских. Согласно с Евангелием, который изображает событие Благовещения высоким праздником в доме Иосифа и Захарии, святые отцы Церкви в своих писаниях объясняют и то, почему Сын Божий благоволил воплотиться в 25 день марта, как называют его римляне. Христос воплотился от утробы Девы в 25 день марта, потому что, отвечает святой Афанасий, что в этот день первоначально Бог создал человека. Святой Афанасий, архиепископ Антиохийский, писатель VI века, основываясь на предании, говорит, что сотворение человека было в 25 день марта, а посему и Гавриил в этот день послан был благовестить Деве нетленное и от нее воплощение Спасителя и предвозвестить ей имеющее совершиться через нее спасение человека. Ибо прилично, чтобы согрешивший и воссоздан был в такое же время, в какое создан. В V веке Анатолий Константинопольский, в VII Андрей Иерусалимский, в VIII святой Дамаскин, в IX Феофан и другие написали многие хвалебные песни на День Благовещения Богородицы, коими ныне Церковь прославляет события Благовещения. День Благовещения есть древний, великий 12-й праздник Вселенской Церкви. Событие Благовещения изображается в Евангелии высочайшим, всемирным, всерадостным, вечным, божественным. По словам Церкви, оно есть главизна нашего спасения, явление таинства от века предопределенного, исполнение благословения, данного Богом Аврааму, Исааку, Иакову, Давиду. В настоящий день благословенная в женах зачала семя благословения для всех племен земных. В настоящий день слово «плоть бысь и вселися вны». Бог соединился с человеками, и все прообразования и пророчества ветхозаветные об этом благодатном и обетованном событии в лице Пресвятой Девы Марии исполнились. В настоящий день она действительно сделалась раем, как поет церковь, «Таин еси Богородице рай». Она зачала и произрастила благословенный плод Христа, Бога нашего, плотью и кровью, коего питаются верующие для жизни вечной. Лестницу, виденную Иаковом, кою снишел с небес Сын Божий для спасения мира, черным морем, в коем, как славословит церковь, неискусобрачные невесты образно писать иногда. Там Моисей — разделитель воды. Здесь же говорил служитель чудесе. Тогда глубину шествова не мокрена Израиль. Ныне же Христа роди без семена Дева. По прошествии Израилеве прибысь нетлен, непроходно, непорочное порождество Эммануилевое, прибысь нетленно. Сообразно словам Евангелия прославляют события Благовещения святые отцы в своих писаниях и церковь в своих песнопениях и постановлениях на праздник Благовещения. Святой Афанасий Великий называет этот праздник Господским. Праздник Благовещения, служа ко славе воплощения Бога, Слово, между прочим, прославляет нераздельное и неслиянное соединение двух естеств во Иисусе Христе. «Мы проповедуем, — говорит святой Афанасий Великий, — не только воплощение, но с воплощением и вочеловечении Сына Божия, дабы не показаться, что мы, подобно нечестивым лжеучителям, принимаем воплощение Его за бездушное и неразумное. Говоря о воплощении и вочеловечении, мы приемлем и плоть, и означаем душу разумную». Церковь в день Благовещения поет при богослужении «Днись спасения нашего главизна и еже от века таинства явления, Сын Божий, Сын Девы бывает». Примером Пресвятой Девы праздник Благовещения, свидетельствуя о соединении Божества с человечеством, научает нас высокому смирению и непоколебимой вере при непостижимых тайнах Слова Божия, умудряющего нас во спасение. В словах Благовестника Пресвятой Деве изображается чудное сочетание человеческого и божественного, земного и небесного, временного и вечного. Сочетание непостижимое, для ума человеческого. Архангел говорит Деве: «Се зачнеши в чреве, и родиши сына, и наречеши имя ему Иисус». Здесь слова Архангела указывают на человеческое рождение. «Но сей будет вели, и сын Вышнего наречется». Здесь слова Благовестника обращены к Божеству воплощающегося. «И даст ему Господь Бог престол Давида отца его». Здесь опять слова о видимом наследии престола Давидова. «И воцарится в дому Иаковле вовеки, и царствие его не будет конца». Здесь напротив слова о царстве духовном и вечном. Какое непостижимое соединение божества и человечества! В объяснении сей недомыслимой тайны Благовестник присовокупил только, что воплощение совершится наитием и осенением Духа Святаго, всемогущую благодатью Божию, и Пресвятая Дева со смирением и верою приняла небесные глаголы. В простоте смирения и веры своей соделалась высочайшим орудием воплощения для невместимого, невестою неневестную, высокосмирение, божественна вера, блаженна веровавшая. Святой Дмитрий, митрополит Ростовский, размышляет: «Послан бысь ангел во град Галилейский, ему же имя Назарет». Галилея была страна языческая, хотя отчасти населена и израильтянами, однако более язычниками. Поэтому и в Писании говорится о ней «Галилея язык». И эта страна у израильтян была в презрении, как населенная грешными людьми, иноязычными и неверными. Иудеи с упреком говорили о Галилее: «Испытай и вишь, яко пророк от Галилеи не приходит». Также и Назарет, город Галилейский, был у них в уничижении. Они говорили об нем: «От Назарета может ли что добро быть? Но посмотрите Божие изволение, где Господь восхотел иметь пречистую себе Матерь». Не в стране иудейской, но во святом великом городе Иерусалиме, но в грешной Галилее и в малом Назарете, да покажет, что он грешных ради пришел на землю, не приедох призвать праведные, но грешники на покаяние, и от неверных верную себе собрать церковь, и что Он на смиренных и уничиженных презирает милостиво, а не на гордых и славных, и в малом городе Назарете избирает себе в всем мире последнейшее место и смиряется даже до Рабия Зрака. Малый город был Назарет, но сколь великой благодати сподобился, какой не удостоились все прочие израильские великие до небес возносящиеся грады. В Назарете малом обитала высшая всех святых ангелов Дева. Туда Гавриил посылается, там Дух Святый ее осеняет, там Бог Слово воплощается, ибо где смирение, там и слава Божия воссиявает. Гордые враждебны Христу, смиренные же приятны Ему». Теперь нам понятна заповедь Святой Церкви, повелевающая ныне воспеть начаток всемирной радости и призывающая землю к благовестию ее. Понятно, почему мир, как видит Святая Церковь, обрадованно веселится, ясно ощутив Господне сошествие. Ибо тайною воплощения делается перелом всецелой судьбы мира и изменяются отношения между небом и землею. О глубина богатства, премудрости и благости Божией! Как человеколюбно Господь спасает нас и какую неизреченную радость приносит всему миру! Братья, Христос воплощается, с трепетом и радостью веселитесь, с трепетом по причине греха, с радостью по причине надежды. Ибо Господь приемлет наше естество ради нас, чтобы Тот, Кто даровал нам бытие, даровал и благо бытие. Лучше же сказать, чтобы мы, не спадшие из благобытия через грех, снова возвращены были в оное через воплощение». Все языцы восприщите руками, благовествуй земле радость велию, хвалите небеса Божию славу. Епископ Алексей Новоселов. Радость христианина о том, что обещало архангельское слово, должна быть велика, но не самолюбива. При этой радости есть еще место обильным слезам, чтобы оплакать своего Спасителя, который распят не за свои, но за человеческие грехи. И как не тужить, как не скорбить, когда мы знаем и убеждены, что это наши грехи измываются кровью Господа? Ведь разве только злодеи могут видеть своего Творца, проливающего безвинно свою кровь за их спасение, и не плакать? В радостной вести Архангела душа, любящая Господа, усматривает уже воззвание к покаянию, ведь спасение миру совершится не иным, чем, но смертью воплощенного Господа. Вот и еще вопрос, все ли мы находимся в числе спасенных? Правда, спасение явлено для всех, но сам Спаситель еще заметил, что немного спасающихся. Признак и доказательство спасения заключается для человека в спасении от зла. Если мы имеем ясное и верное познание о Боге и Спасителе, и о благодати Святого Духа, без которой невозможно спастись от своих обязанностей на земле, то ум наш спасен. Если наша воля укрепилась в добре, и ее чистоту не колеблет чувственность, то спасена и воля. Если сердце стремится к небу, любя добро, истину и красоту, то и сердце наше спасено. Таким образом, в этот день, когда Святая Церковь представляет нашему взору крест как символ сокрушения всякого зла, мы в церковном песнопении слышим «Днись спасения нашего главизна». Пусть явится Он днем благовещения о нашем личном спасении через благодать Господа Иисуса Христа, воплотившегося от Преснодевы. Аминь. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Шестая и последняя неделя Святой Четыридесятницы называется неделею Вайи, цветоносную и цветную, от ветвей, с коими Церковь воспоминает царский вход Иисуса Христа в Иерусалим, встреченного народом еврейским с ваями и ветвями. Начиная эту седмицу, Церковь приносит Господу предпраздственные пения, праздниковая и молясь о постящейся, чтобы и они, вкупе с Лазарем четырёхдневным, после четыридесятидневного поста воскресли от смерти греха, приготовляет и призывает всех нас к духовному сретению царского входа Господа в Иерусалим. К этому времени и преподобные отшельники возвращались в обители свои из пустынь, куда они по древнему обыкновению, подражая Господу, бывшему в пустыне, в посте и молитве 40 дней, удалялись на время Святой Четыридесятницы. С субботы шестой недели Великого Поста до Пасхи Православная Церковь посвящает богослужение свое воспоминанию событий, предварявших и приближавших спасительные страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа и воспоминанию самых страданий и смерти Его. Исполняя закон ветхозаветного общественного богослужения и творя волю пославшего Его Отца, Иисус Христос в дни Своей земной жизни ходил на праздник ветхозаветной Пасхи в Иерусалим. Четыре Пасхи объемлют время евангельской спасительной проповеди, которую начал Он после крещения Своего и продолжал до Своего вознесения. Так Иисус Христос шел в Иерусалим и на праздник последней Своей Пасхи, несмотря на то, что божественная слава, учение и чудес Его, распространившиеся уже повсюду в земле обетованной, сильно вооружило против Него завистливых старейшин иудейских, которые давно замышляли и старались предать Его смерти. Последнее путешествие Иисуса Христа на Пасху еще более явило и увеличило Его божественную славу и равно усилило зависть и ненависть к Нему книжников. Первое событие при этом путешествии, особенно прославившее Господа и умножившие против Него злобу иудейского Синедриона, было воскрешение Лазаря четверодневного, совершенное Господом при стечении многочисленного народа и обратившее многих к вере в Иисуса Христа. Лазарь был еврей и фарисей, сын Симона Фарисея, родом из Вифании. Господь часто в дни своей земной жизни заходил в дом Лазаря, которого с сестрами его он любил и называл другом своим. Господь допустил его умереть, да прославится Сын Божий, и да веруют его ученики. Услышав о воскрешении Лазаря, иудейские первосвященники и старейшины говорили о Иисусе Христе, что сотворим, яко человек сей много знамений творит. Аще оставим его тако, все уверуют в него, и придут римляне и возьмут место и язык наш. Архиерей Каиафа дал Синедриону совет, послуживший пророчеством о спасительной силе крестной смерти Иисуса Христа. Вы не весте ни часо же, не помышляете, яко у не есть нам, да един человек умре за люди, а не весь язык погибнет. С того дня положили непременно убить Иисуса Христа, обнародовать повеление взять его, где только увидят. Воскресение Лазаря так озлобило книжников и первосвященников, что они решились убить не только Воскресителя, но и воскрешенного. Лазарь удалился на остров Кипр, где впоследствии поставлен был от апостолов епископом. Богоматерь даровала ему амфор, сделанный ее руками. Жил Лазарь по воскресенье своим 30 лет и хранил строгое воздержание. Воскресенье вторично представился он в Кипре. В IX веке византийский император Лев Философ перенес мощи праведного Лазаря из Кипра в Константинополь. Православная церковь по окончании Четыридесятницы, вступая в неделю страданий и смерти Господа, начинает свои священные воспоминания с Лазарева воскресения, послужившего началом решительного восстания Иудейского совета для погубления Спасителя и даже Лазаря. Воскрешение Лазаря церковь вспоминает с древних времен христианских, отцы церкви IV века, святой Амфилокий, епископ Иконийский, святой Иоанн Златоустый, блаженный Августин и другие оставили нам свои поучения, произнесенные ими в Лазареву субботу. Сегодня, говорит святой Златоуст, Лазарь, воскрешенный из мертвых, уничтожил для нас многие и различные соблазны. В VII веке святой Андрей Крицкий написал также беседу на четверодневном Лазаря и канон ныне поемой церковью. В VIII веке Косьма Маюмский и Иоанн Дамаскин предали церкви также каноны на день Лазарева воскресения, ныне поемые церковью. В конце IX века император византийский Лев Философ, перенесший мощи святого праведного Лазаря от Кипра в Константинополь, составил на день воскресения его некоторые из священных песнопений, ныне употребляемых церковью. По гласу церкви воскресением Лазаря Иисус Христос хотел, между прочим, показать в себе Бога и человека, уверить учеников своих в будущем своем воскресении, всех в общем воскресении мертвых, грешникам явить образ духовного воскресения, действительно в лице своем Господь Иисус Христос явил при гробе Лазаря очевиднейшим образом божество и человечество. Как Бог всеведущий, Он возвестил ученикам Своим о смерти Лазаря, не быв уведомлен об этом. Господь приходит в Вифанию. Марфа и Мария, сестры умершего Лазаря и другие, всенародно исповедуют Иисуса Христа всемогущим и Сыном Божиим. «Господи, — говорит Марфа, — аще бы ты был здесь, был, не бы брат мой умер, но и ныне вем, яко елика аще просиши от Бога, даст тебе Бог. Ей, Господи, аз веровах, яко ты еси Христос, Сын Божий, иже в мир гряды», тоже произносит и Мария, падше к к ногам Спасителя. Между равно и другие иудеи говорят об нем между собой: «Вишь, како любляши его, не можеши ли сей отверзай очи слепому, сотворите, да и сей не умрет». Тогда и сам Иисус Христос всенародно нарекает себя жизнодавцем. «Воскреснет брат твой», — говорит он, — «в утешении Марфы, аз есмь воскрешение и живот, верую мя, аще и умрет, оживет, и всяко, и всяк живы, и веруя в мя, не умрет вовеки». Наконец, как истинный Бог, Иисус Христос после краткой молитвы к Отцу Небесному всемогущим словом своим воскрешает Лазаря на четвертый день по смерти его. «Тебе, Владыка всех царю, вся возможна», — говорит Церковь. «Глаз твой разрушил адово царствие, и слово власти твоя восставило из гроба четверодневного, и Лазарь был быть спасительное прообразование паки бытия». Как истинный человек Иисус Христос пришед к Вифанию, где жил и умер Лазарь, и, видя сестру умершего, друга своего плачущую и пришедшую в ней, видя сестру умершего, друга своего плачущую и принесших с ней плачущих, возмутися сам, прослезися, и, яко неведущий, спросил, где положись его. Так Господь предстал гробу Лазареву, уверяя нам два существа своя, говорит Церковь, яко же человек вопрошал, где погребися, и яко же Бог воскресил четверодневного. Синоксарь в субботу Лазарева воскрешение говорит стихами: «Плачешь, Иисусе, это знак смертного существа. Воскрешаешь друга своего, это знамение божественного могущества». Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и приблизились самое вплотное к воскресному дню недели 6 Великого Поста, великому 12-му празднику, входу Господню в Иерусалим, неделе Ваи, неделе Светоносной. Итак, словом простерший небо воссел на жребие, взыскуя человека разрешить от бессловесия. Этими стихами начинается Сенаксарь в неделю Ваи. После воскрешения Лазаря при последнем путешествии Иисуса Христа на Пасху, второе событие, прославившее Господа и предварившее Его страдания и смерть, был царский вход Господа в Иерусалим. Этот вход называется царским согласно с пророчеством и Евангелием, где грядущий в Иерусалим Иисус Христос называется царем. «Се царь твой грядет к тебе кроток». И вход его был истинно царский. И пред входом, и при самом входе своем Иисус Христос являет, что ему совершенно известно то, что предстоит ему в Иерусалиме, и что шествие его сюда на страдание и смерть добровольно. Пред входом и особенно при самом входе Иисуса Христа в Иерусалим Спасителю оказывается всеобщее почти служение и преданность, как Царю и Господу. За 6 дней до Пасхи Господь приходит в Вифанию и возлежит на вечере в дому Лазаря, на которой, между прочими, находился сам Лазарь. Марфа служила Иисусу Христу, и Мария помазала главу и ноги его нардовой мастью. Иуда Искариотский жалел о сей трате, благовидностью попечения о нищих, прикрывая свои намерения татья. Но Иисус Христос, добровольно шедший на смерть, предрек, что это действие Марии есть приготовление его к погребению. В следующее после вечери утро, в день настоящего вербного воскресенья, Господь совершает торжественный царский вход свой в Иерусалим. Приблизившись к горе Елеонской, Иисус Христос повелевает 2 ученикам своим идти в селение и привести оттуда осля и жребия. «И аще кто вам речет, почто отрешает о их, отвечать Господь требует, равно и владелец, совершенно покорный велению Его, беспрекословно дозволяет ученикам исполнить волю Господа. Затем следует покорное служение Господу, ослятие и жребятие, нанеже никто человек в седе, в полном царском величии». Далее добровольное и царское шествие Господа представляется в полном царском величии. «Се точно царь твой грядет, весь народ его, сопровождающий, исполняясь чувством благоговения к нему, вдруг единодушно изъявляет ему почесть достойную царя. Множайшие народи посела хоризы своя по пути, друзей же резаху ветви от древ и поселаху по пути, народи же, предходящие ему и вследствующие зваху глаголича Осанна, сыну Давидову, благословен гряды во имя Господне, царь Израилев, Осанна Вышних. Господь входит в Иерусалим. Господь входит в Иерусалим, в церковь, и здесь его царская власть является в безропотной покорности ему продающих и купующих, которые по воле его тотчас удаляются из храма. Царский вход Иисуса Христа запечатлевается всемогущей его властью над законами природы, приступивших к нему хроми и слепие в церкви и исцели их. Так все повиновалось и служило Иисусу Христу при последнем его входе в Иерусалим, как своему Творцу, Господу и Царю. Одни книжники среди общего торжества сына Давидова, видя его божественные чудеса, негодоваша, яко мир по ним идет. Царский вход Иисуса Христа был вместе и кроткий. «Се царь твой грядет, тебе кроток». Ничто не отличает его от народа, путешествующего в Иерусалим, кроме того, что он благоволил воссесть на жребия осля, покрытого скудными одеждами учеников. «Се царь твой», только он идет не с тем, чтобы воцариться на престоле земном и земными же благами обогатить народ. «Се царь твой грядет, тебе кроток, и спасай». Идет, идет, неся спасение вечное, если примешь его верою. Сей кроткий царь готов принять и Иерусалим, и всех чад его под свое отеческое покровительство, и всем иудеям даровать мир истины. Видев град Господь, плакася о нем, глаголя яко аще бы разумел и ты в день сей твой, еже к миру твоему, ныне же скрыся от очью твоею. Торжественный и короткий вход Иисуса Христа в Иерусалим был новым побуждением для ослепленных завистью и злобой книжников и старейшин народа иудейского ускорить погубление Мессии, негодуя на него за его чудеса и за то, что отроки возглашали ему осанна сыну Давидову, фарисеи говорили: «Видите ли, се мир по ним идет». Благоговея к царскому входу в Иерусалим, церковь в первые времена христианства установила праздник Вайи, положенный в числе 12-х. Событие входа Господа в Иерусалим было радостно для первоначальной апостольской церкви, члены коего, кое, видя это событие, начавши радующийся хвалите Бога гласом велим о всех силах еже видиша. В III веке Мефодий, епископ Терский или Потарский, в этот праздник говорил поучение, сохранившееся до наших времен. В IV веке святой Амвросий Медиоланский, святой Иоанн Златоуст, Епифаний Кипрский, в V веке святой Прокл, архиепископ Константинопольский, в день входа Господа в Иерусалим говорили также поучение. Ну, давайте еще раз вспомним это событие, которое прославляет Святая Православная Церковь в нынешний воскресный день, неделю шестую Великого Поста. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взявшая фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и просил, и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословенны гряды, грядущие во имя Господне, Царь Израилев». Иисус же, нашед молодого осла, сел на него и, как написано: «Не бойся, черь Сионова, Все царь твой грядет, сидя на молодом осле. Ученики его сперва не поверили, не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 1 по 18.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
При общем ликовании Спаситель вдруг произнес: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие». Слова Спасителя для находившихся в радостнейшем настроении учеников его были неожиданны, как гроза среди безоблачного, ясного теплого дня, однако они уразумели в них тяжелую правду. В этих словах заключался еще и такой смысл. Во-первых, Спаситель желал, чтобы ученики поняли, что вслед за восклицаниями народными наступят дни тяжкого искушения и для него самого, и для истинно его любящих. Во-вторых, что вообще восторженное состояние человека есть явление непостоянное. И в-третьих, Спаситель указывал верный путь к постоянно радостному настроению, даже в дни страха и ужаса. Приведенные слова Спасителя внушали им с осторожностью отдаваться восторгу и с тем вместе давали поучение, как быть и что делать в наступающие дни. Гул народных масс встретил Иисуса восклицаниями «Осанна». Старики и дети, женщины и мужчины с пальмами в руках слили в одно целое свои голоса. Их веселые клики, как живой громкий колокол, возвещали вступление в царствующий город царя царствующих. Этот живой колокол не вызвал в Спасителе чувства одобрения. В этом громогласном, суетливом выражении восторга не было проявления глубокого чувства. Одна торжественная, нарядная внешность. Слава Божия только выкрикивалась звуками голосистой массы и, не затрагивая ее сердец, тут же исчезала. В торжественной встрече Спасителя был праздник праздного народа, но не заявление искренней веры. В этой торжественной обстановке не было совсем внутреннего побуждения. Народ, как стая очарованных, шумел, ликовал. Как было при этой встрече Спасителя, так бывает часто и с людьми. Народные слова, общественный почет — это блистательный фейерверк, от которого через несколько минут остается только смрадный пепел. Это весенний прилив половодья, влекущий за собой изобилие вод, где волны стремятся обогнать и потопить одна другую. Подобные явления непрочны. Потому-то Спаситель и остерегает своих последователей всех времен быть осторожными при принятии за истину мнения общества, о чем бы то ни было. Общественное мнение — волна, напирающая и уносящаяся. Нынче она в нашу пользу, а завтра против нас. Человек должен руководствоваться не общественным мнением, а заповедями и законом Божиим, не приходящими и не изменяющимися. Не замедлило исполниться на Иисусе Христе все непостоянство общественного мнения, еще не увяли на дороге разбросанные пальмы, по которым шествовали святые ступы Бога человека, как уже колокол возбужденного ликования в народе замер. Вместо радостного клика, вместо веселых разговоров является раздражение, гнев. Начинаются мечтательные затеи вместо слов. Он чудотворец и учитель, те же уста повторяли. Он развратитель и возмутитель. Вместо слова «Господь» те же уста кричали. Он злодей. Вместо слова «Осанна» слово «Распни». Вместо престола «Голгофская казнь». Так после торжественного дня настают дни тяжких скорбей, страданий и, наконец, крестная смерть Христа Спасителя. Спутников Господа теперь мало, остались верными и дружественными единицы. Все же прочие отступились, отверглись, изменили. И даже отреклись лучшие, излюбленные Спасителем люди. События дали урок ясный — быть верным в дружбе, не покидать человека в беде и напастях. Только в печальные дни познаются достоинства и дружбы, любви. Евангельским событием освящены эти великие связи человечества. Закрепляются они не шумно, не крикливо, не возбужденно, но тихо и скромно, подобно тому, как воспламеняется с искоркой тихий лучезарный свет чистой свечи, озаряющей ночную тьму. Не восхитившись торжественной встречей, сделанной ему в Иерусалиме, Спаситель благосклонно остановил свое внимание только на детях, на младенцах, вещавших ему «Осанна». Этим он указал, какой восторг соответствует достоинству человека. Восторг есть выражение чистого, безупречного, живого, беззлобного сердца. Но Спаситель ни для кого из нас не закрыл вход в Небесное Царство. Через покаяние и желание исправиться в каждой душе может открыться дверь, в которой будет доступ для христианской радости. В каждой душе просит Христос себе обители. Даже в дни скорби и искушений не затворяет эту дверь божественное милосердие. Требуется одно — последование страждущему Господу. Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его, убеждает апостол Петр. Теперь наступает страстная неделя. Пусть каждый из нас приблизится к страждущему Спасителю, пусть каждый из нас Ему сопутствует шаг за шагом до конца крестной дороги. И тогда путь нашей жизни исправится, сердце наше, испытанное страданием и скорбью, умилится. Итак, в наступающую неделю христиане устремим свои взоры на Господа. С плачущими женами иерусалимскими будем взирать, как Он, Господь неба и земли, за наши грехи осуждается на смерть, несет крест и изнемогает под бременем креста. Понесем его крест. Слушая Евангелие, на страстной неделе постараемся проникнуться безмерным величием страданий и заслуг Сына Божия. Мы будем внимать кроткому, любящему голосу, призывающему к радости всех, всех, к радости блаженных упований ко спасению. Пред страстями Христовыми всем достанет место, и мытарям, и блудницам, и разбойникам. Если бы это случилось, тогда действительно мы могли бы чистым сердцем праздновать пресветлое воскресение Господа и воскресение своих душ, умерщвленных страстями и грехами. Отправимся, кто хочет, в путь за приобретением небесных утешений и радости. Все отправимся по крестной дороге, кому нужно освободиться от подавляющей пошлости. С нами на этом пути, не забудьте, будет Христос, страдающий и сострадающий. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое на волне семейного радио. Со светлой пасхальной радостью. Аминь.